«Эхо Москвы» и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Начинаем наше предновогоднее заседание. Ведут его Александр Куриной и Сергей Бунтман. И сегодня мы без Анатолия Ермолина. Ничего, вот и вообще мы записываем сразу, чтобы вы не пытались задать вопросы в прямом эфире. Сегодня запись. Потому что мы очень хотели, чтобы в гости к нам пришел Константин Бусыгин, генеральный директор концерна «Калашников». Здравствуйте, Константин. Добрый что-нибудь там. Эта передача выходит вечером, значит, будет вечер. Вот. И поговорим о концерне «Калашников». Но дело в том, что Дмитрий Рогозин очень как-то доволен успехом и считает это успехом в военно-промышленной комиссии, считает именно концерн «Калашников». Хотя, казалось бы, я думаю, что тем, кто не очень следит за событиями, не очень следит за развитием ситуации, казалось бы, ну и что, вот «Калашников» – это главный, может быть, оружейный бренд России и вообще главное слово, которое ассоциируется с российским оружием. И почему же успех? Какие сложности в том, чтобы сделать «Калашников» действительно передовым и производством, и вот таким вот авангардом военной промышленности?
Ну, как рассказывал сам Дмитрий Олегович Рогозин, когда принимал дела у предшественника, тот ему сказал, что самое депрессивное наше направление, отрасль военно-промышленной комиссии, это стрелковое направление. Поэтому, конечно же, ситуация складывалась не за один год, это было десятилетиями, последние 20 лет. Все мы помним лихие 90-е, когда заводы остались без заказов, без средств существования, выживали все, каждый как мог. Этой отрасли именно кто-то перешел на гражданские рельсы, но такие монстры экономики тех времен, как Ижмаш, да, на котором когда-то работало 80 тысяч человек, то есть это градообразующее предприятие, конечно же, было тяжело перестроиться, ну, кое-как выживали. И, слава богу, наверное, благодаря все-таки силе духа вот, тех работников и управленцев, которые смогли сделать все возможное и невозможное, чтобы завод не закрылся как-то, но просуществовал. И, конечно же, когда год назад я получил направление ехать туда, подымать завод, разбиравшись с делами, понял, что ситуация, она не критическая, потому что уже до меня работало 2 года группы людей, значит, вот.
То есть еще за 2 года уже начали приводить
порядок. Началась как бы реструктуризация самого завода, значит, банкротство предприятий, но состояло из многих заводов, сам Ижмаш концерн тогдашний. Конечно же, было это все нелегко сразу сделать. То есть вот первые 2 группы отработали, третья, можно сказать так, вот группа, это наша команда приехала туда и стала разбираться с делами, стала наводить, ну, не порядок, что ли, а, если можно так сказать, первоочередную задачу ставить.
А какие были первоочередные задачи? Что удалось там сделать вот тогда за 2 года? И вот с какого, в чем, собственно, была проблема?
Ну, самая большая проблема, конечно, была, это невыполнение гособоронзаказа. Потому что, так как предприятие все-таки оно нацелено на снабжение армии и флота всех наших частей и продажи за рубеж продукции нашего предприятия, вот гособоронзаказ у нас не выполнялся. И была задача, она была поставлена Сергеем Викторовичем Чемизовым, руководством Ростехнологий, в том, что самая твоя главная задача, это, конечно же, гособоронзаказ. Поэтому пришлось там посмотреть очередность выполнения тех или иных процедур, как в закупке, так и в производстве. Линейку производства мы немножко поменяли. Ну вот результатом за год, первый раз за 5 лет, уже концерн «Калашников» выполнил гособоронзаказ. Да, и даже, до недавнего времени никто даже не верил. Угу. Все перезванивали, переспрашивали. Да. Первый раз за 5 лет.
Чтобы вот катастрофичность убрать все-таки из первой нашей части беседы. Банкротство – это не значит закрытие. Вот мы с этим определимся. Банкротство – это скорее какая-то нулевая точка.
Да, для банкротство – это инструмент. Да, это инструмент, вот нормальное банкротство – это инструмент выздоровления.
Да. 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 И вот какова была картина, когда наконец-то эта нулевая точка сформировалась? Что было в наличии? Угу. Есть два предприятия. Сколько людей примерно хотя бы, да, чтобы нам понять, вот с чего начали движение дальнейшее вверх.
Два предприятия. Первое предприятие — это Ижмаш. На предприятии 4100 работников. Второе предприятие — Ижевский механический завод, Ижмех сокращенно. 7700 человек. То есть за 10 тысяч, да, на два завода. Да. Естественно, старые производственные кадры. Uh-huh. Старые станки, оборудование имею в виду. Ничего не менялось за десятилетия. В принципе, на чем сейчас и работаем. Конечно, кое-какие станки подкупались, без чего необходимо, ну, нельзя было уже работать. Но, в принципе, в основной своей массе, конечно, еще старый парк, еще даже станки Дзержинец у нас встречаются.
Это какие годы?
Старше меня на 2 года, 50-м.
Да?
Но, тем не менее, все это дело работает, все это дело приносит свои плоды. Ну и вот своим, так сказать, мотивированием ситуации как рабочего человека, так и отношением к самому работнику, к предприятию, нам удалось поднять как бы дух моральный, самое главное, работников заводов наших. Потому что без какого-то, наверное, внутреннего запала работника каждого предприятия это сделать было бы, ну, в принципе, невозможно.
Но внутренний запал, там еще есть горючее для, так вот, которое поддерживает это, и все-таки финансирование, нормальные зарплаты, ну, вот, наверное, все-таки есть.
Да, вот я начну тогда с того, что было. Вот у нас ровно год назад, потому что я 19 числа, почти вот день в день, приехал туда, меня представили. И мы начали, так сказать, трудиться совместно. Зарплата была 11 тысяч на предприятии. А задачи ставились, ну, они и сегодня как бы они огромные, большие. Это трудные задачи по выполнению. Дилемма, как не хватало рабочих кадров. На самом деле их и сегодня не хватает. Мы проводим обширную кампанию по привлечению. Но мы отлично понимали, что пока заработная плата остается на таком низком уровне, естественно, никто не пойдет. Да. Никто не пойдет, значит, задачи мы не выполним. То есть вот здесь как бы такой замкнутый круг. Но удалось рассчитывать свои возможности. Так или иначе, мы потихоньку зарплату стали прибавлять. Конечно, это был не один скачок, сразу раз, с 11 тысяч до 23, да, как у нас сейчас заработная больше плата средняя. Да. Но потихоньку мы ее стали подымать. Люди пошли, стали возвращаться даже те, которые уехали в другие регионы, в соседние, там, Башкирию, Татарстан, что очень отрадно, те, которые работали раньше, стали заниматься молодежью, потому что молодежи фактически нет. Средний возраст 47 лет. Работник предприятия – это очень старый, считается, возраст. Открыли кафедру в ЖГТУ. Это Ижевский государственный технический университет, это филиал Бауманки. Значит, там стрелковая кафедра, где мы целевиков готовим, оплачиваем их. Конечно же, это выхлоп будет только через 5 лет. Но тем не менее, как говорят, кто-то спасибо скажет через 5 лет.
Нет, естественно, пойдут, надо сделать, чтобы через 5 лет что-то было, надо сейчас что-то сделать.
Вот мы, да, сейчас готовим эту программу, запускаем, переучиваем кадры, подумываем о техникуме. Существует на Ижмехе школа, очень хорошая, слава богу, осталась, оружейное мастерство. То есть работа по переобучению тех же кадров, которые у нас сейчас работают, она идет полным ходом. Потому что по программе федерального целевого финансирования, ФЦП так называемый, у нас замена стрелкового оборудования — это 15-й год. И мы крайне не хотим, чтобы у нас получилось опять, как обычно бывает, что придут новые станки, а работать опять-таки на них некому. То есть люди не умеют. Поэтому тот парк небольшой станков, который у нас на сегодняшний день находится, ЧПУшных, мы на них обучаем молодежь. Вот, это тоже мы сейчас делаем. Ну и таким образом, подняв зарплаты, мы получили приток кадров. не до конца потребности наши закрыты. Где-то половина пришло. Угу. Половина пришло. Человек 300 пришло на оружейку, еще 250, чуть меньше. Но нам необходимо добрать, чтобы выполнить те программы, которые мы сейчас уже ставим на 2014 год перед самими собой. За 2013 год констатируем, помимо заработной платы, плюс большой, это то, что нам удалось увеличить производство стрелкового оружия в два раза. Чуть больше. Было 36 тысяч, сейчас на 74. Это тоже как бы показатель большой. И все это на фоне того, что денег поддержки за год к нам ни копейки не пришло.
То есть на своих ресурсах?
На своих ресурсах, да. Мы все делали на своих ресурсах. Конечно, была помощь, она постоянно оказывалась помощь в заказах. Uh-huh. Значит, это необходимо, без этого завод не проживет, тем более в таком состоянии после стольких лет долгих застоя. Но я так думаю, что мы на правильном пути, потому что главное, это, я считаю, это люди. Люди почувствовали, что они нужны, люди почувствовали, что о них стали думать. Мы, кстати, персонал обули, одели свой, ну, имею в виду рабочую форму, как обувь и верхние эти, там, халаты женские или там униформа для работников, там, шапочки. То есть все, что они сами выбирали это, мы привозили на заводы, люди выбирали. Есть, конечно, свои недоработки, но в процессе...
А все это время кто в чем мог, что ли, ходить?
Да, все, как серые мыши все передвигались. А сейчас так... В чистеньком, в новеньком, порядок стали наводить. Угу. Ремонт не делался 20 лет. И пришлось, конечно...
Ну, это, конечно, удручает. А вот скажите, вот по деньгам, вот 23 вы сказали средние, да? 23 вы сделали. Это вот по покупательной способности, вот по местной покупательной способности, это какой примерно, если...
Это хорошо.
Это хорошо.
Это хорошо.
Это значит...
Предела, конечно, нет. Всегда хочется больше.
Это, да. Ну, в принципе...
Человек... Жить можно, как говорят.
Вот жить он можно. Может жить.
Да.
Если он единственный кормилец, например.
Ну, тогда, конечно, тяжело все равно.
Тогда тяжело.
Тяжело.
Ну, в смысле, как вклад в семейный бюджет, это серьезно.
Конечно, да, значительно, потому что люди, ну как, они работали, там работают у нас здесь династии, то есть такие десятилетние династии, вот реально старые династии. Есть люди просто, которые не уходили, потому что некуда было уйти. Не все ж могут уехать куда-то. У кого-то семья, дети, родственники, там проблемы всякие. Угу. Поэтому они молодцы, с одной стороны, они остались, они завод не бросили.
Но при этом морально очень тяжело.
Конечно,
морально и физически
да, очень тяжело. Ну, конечно же, их можно понять. Тяжело было, потому что на такую зарплату существовать было крайне тяжело. А самое главное, что они ведут движение. То есть не так вот, ребята, вот вам было там 11, давайте сейчас вам 22, не ваши 23, трудитесь. Не, они видят движение, что это там каждый месяц, но это по чуть-чуть, но шло, там по тысяче, там по полторы, по тысяче, по полторы. То есть они видят движение, видят, чувствуют о себе заботу, видят, что повернулось к ним государство.
Ну, одновременно проходит ремонт,
ремонт
есть
у нас...
перспектива переоборудования, есть уже другие условия, спецовки нормальные, там все. Вот как-то...
Комплекс. Оборудование мы, конечно же, да, в комплексе проводили в основном в летние периоды, потому что, понятно, да, климатические условия. Вот, в Удмуртии все-таки это холодно. А у нас самая большая беда была из ремонтов. Это не то, что там надо вот поменять там холор там на стене. А реально протекали крыши. С крыш по стене течет, капает на кабель. Несколько раз было задымление, там, эвакуация и так далее. Ну... Могло, так сказать, и до несчастных случаев дойти, слава богу, не дошло. Поэтому были вещи, которые мы считали необходимыми, так сказать, вложить деньги, которые вот дилемма, да, или станок купить, или вот ремонт сделать. Ну, думаю, что поступили правильно. И здесь надо, я считаю, показывать дальнейшим людям, что государство о них заботится. Это государство. Мы это ВПК. Мы это армия, это оборона. И одними лозунгами здесь не проживешь. Люди
нет,
должны конечно. Чувствовать заботу, обратный
нет,
эффект,
отдача. Давай-давай, это тоже... Не,
это
не
один раз срабатывает.
Один да, раз можно, да. конечно, шашкой побегать, как политрук Клочков, но...
Да, но поэтому очень важно следующий год еще ко всему. Вот в этом вы выполнили так вот?
Да, в этом году мы выполнили гособоронзаказ полностью, повторюсь, вот за 5 лет, это первый раз, поэтому все в хорошем смысле, так в добром шоке, вот все довольны. А на следующий год, и плюс гражданская продукция, у нас нас все получилось 74 тысячи. А на следующий год мы сейчас еще перестраиваем свои ряды, еще хотим более усовершенствовать и закупку, и горизонт сделать на полгода видимости, что у нас будет, когда закладываться и производиться. Таким образом, боль и, естественно, контроль. Самое главное, это контроль. Хотим добиться выхода на 150 тысяч стволов. Уже программа, она принята. Сейчас расписывается, значит, эти 150 тысяч, как они будут, так сказать, в пропорции гособоронзаказ, значит, коммерческая составляющая.
Вот это вся номенклатура. Это
вся номенклатура, 150 тысяч стволов, да. Ну, мы же еще и производим и так называемые кочи, это запасные части, и в армию поставляем. Да, за рубеж, и также у нас же еще на заводе и станкострой свой, и инструменталка своя. То есть мы самодостаточное предприятие, и доказали это год. Мы год живем на самодостатке, еще и выросли на самодостатке, и зарплаты подняли на самодостатке, и обули одели, и ремонт, и развитие у нас идет. Конечно же, сейчас после акционирования предприятия мы надеемся, что это пойдет, ну, наверное, ну, глупо говоря, там с удвоенной энергией, да, что это будет только лучше от этого, что люди приходят понимающие, слава богу, и действительно болеющие за общее дело.
Это хорошо. А вот в продолжении технических моментов. Насколько я помню по моей предыдущей поездке туда, это огромные территории, большие цеха, которые, может быть, при современном производстве, они не очень-то нужны. Вы как-то будете, я не знаю, не говорю о том, что сокращать территорию, но, может быть, часть ее переводить под какие-то другие виды назначения, цеха новые строить?
Ну, я расскажу, что планируется пока. Так сказать, это планы, да, они в головах, даже еще не на бумаге. Хотя и на бумаге тоже кое-что существует. Само собой, что Южмаш — это был детище советских времен. Это 35-метровые потолки. Это цеха 150 метров длиной. Ну, представляете, как прогреть. Да, в удмуртскую зиму, да, какие деньги это все стоит. Конечно же.
А зачем такие высокие делать?
Ну, когда-то ведь планировали не только производить, да, когда-то и ракеты планировали, кстати, и производят завод ракеты, вот и по конкурсу, по вихрям мы сейчас выиграли этот конкурс, тоже производим эту ракету, правда, там небольшие у нас трудности, но ничего, мы их перешагнем, я уверен. Так вот, возвращаясь к тому, как мы будем относиться к нашим площадям огромным, их 524 тысячи метров квадратных. Это огромная площадь только на одном заводе. На втором чуть поменьше, но тоже много свободных. Мы сейчас путем присоединения Ижмеха к Ижмашу, так называемого, да, сейчас уже Ижмаша нет, есть концерн Калашников, вот Ижевского механического завода, сейчас смотрим со службами двух площадок, как я говорю, площадка 1, площадка 2, Байкал, значит, смотрим, как нам куда кого переместить, кто должен куда переехать, чтобы конструктора в одном месте сидели, чтобы у них был быстрый доступ, например, там, в производство, там, посмотреть, как что-то, опять-таки, рядом отстрел можно было, там, тир и так далее, то есть целесообразность размещение служб. Естественно, когда у нас все это дело закончится, у нас высокоточная техника производим, да, КПМ машины, многие там еще управляемые ракеты и снаряды. Когда все это будет закончено, у нас окажется так, что есть площади, которые не востребованы. Опять-таки, сегодня, повторюсь, не востребованы. Мы сможем их отключить. Потому что сейчас так устроена система проводки, как, так сказать, электроэнергии, так и тепла, что...
То есть запитывается все, да, либо все, либо ничего.
Да, нельзя отключить, например, там какой-то цех, потому что через него все равно проходит общая грелка. Вот. И тогда нам будет проще. Мы отключим, это будут дополнительные очень большие деньги в экономии. Но это не значит, что от этих площадей мы откажемся, потому что в развитии уже и сейчас у нас не то, что там ведутся переговоры, по линии руководства Ростехнологий, сейчас рассматривается вопрос уже в конечной стадии о создании совместного производства со Штайрман-Лихером. Организация австрийской фирмы такая есть, очень известная.
Да.
Да, и уже договорились до конкретики. В последний вот раз с ними виделись на выставке Мелипол в Париже. Вот, уже смотрели, что производить будем. То есть, какие станки нужны, как это все пойдет. И очень приятно, что все-таки импортная составляющая составляющая смотрит на нас, я имею в виду на Россию, да, и вот, так сказать, в этом сегменте российском на стрелковую отрасль стали смотреть. Это о чем говорит? Что мы на правильном пути, потому что если бы у нас было все плохо, конечно, если бы была там какая-то показуха, ни одна западная организация не пошла бы на создание СП, ни рубль бы не вложила, ни доллар.
Конечно, еще пошли бы на создание, вот сколько мы видели образцов, на создание такое вот размещение, зарабатывание быстрых денег и уход.
Да, вот были такие предложения, были такие предложения, что мы вам привозим мешочек, вот, в мешочке запчасти, вы сидите, угу, как бы умные люди, да, как бы, и собирайте, да, собирайте, продавайте наши, так сказать, у себя на рынке. Мы, естественно, от этого отказывались изначально, сказали, что только станки, оборудования, технологии и обучение наших работников.
Нет, ну здорово. И при этом, вот когда вы и энергетически, и территориально, пространственно переорганизуете вот свое производство, вы увидите, что у вас сейчас там под паром, так скажем, да, угу, пока для какого развития и как будут внутри коммуникации строиться. Просто это очень, с одной стороны, такая вот упорядоченная, а с другой стороны, открытая система для развития. Получается.
Да, и вот я в продолжение к площадям. От площадей отказываться не надо, потому что я только приехал, год назад тоже хотели там половину продать, все переместить, там сгрудить и остальное продать. Ну и смысл, а потом где будем его выкупать, что?
Ну да.
Где
да.
будем строить?
Ну да, потом
будем локти кусать.
Это зажмется.
Пусть тяжело, мы это 20 лет переживали, но переживем еще какой-то период, но зато доживем до этого.
Константин Бусыгин, генеральный директор концерна «Калашников». Мы продолжим через 3 минуты нашу программу.
Программа «Арсенал». Эхо Москвы и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Мы продолжаем нашу передачу. Ведут ее Александр Куриной, Сергей Бунтман. И у нас в гостях Константин Бусыгин, генеральный директор концерна «Калашников». Передача идет в записи, поэтому, к сожалению, мы не можем непосредственно ответить на ваши вопросы, которые, ну, мы постараемся быть достаточно, Саша, толковыми.
Предугадать
ваши вопросы. Есть у меня еще один вопрос. Вот когда мы говорим, что устаревший парк станков, вот есть такие, сякие, пятые, десятые. А вот скажите, пожалуйста, вот сразу возникает обывательский вопрос. Мы так не видели вот явственно давно модернизации самой продукции. Вот как бы не видели, как бы не знаем. Что тут такое? Полмира, в зависимости от позиции, любой там в кино плохой парень или хороший парень бегает с калашником, ну и бегает себе. И можем это делать на старых станках, и чего? Старые добрые станки, старые добрые калашников мы и делаем.
Ну и вот. Все слышат какие-то разговоры об АК-12, еще какие-то.
Ну, это да, но пока тут что, вот чем плохо, давайте старые заэксплуатируем. Только будем лучше на них работать, только и все.
Ну, раньше-то было проще, повторюсь, когда Ижмаш чисто на оборонку работал, он чисто Калашникова и производил. И производил там 600 тысяч в год. Потому что было просто, то есть станок один раз наладил, он целый год работает. Нет такого, как сейчас, например, там 2001 какого-то изделия, потом переналадка идет, другое изделие, это же все комплектующее, под каждое нужно успеть, а не дай бог там что-то не доставили, у тебя линия будет просто. Это очень тяжело. Проще было вот с номенклатурой. А сейчас, ну, жизнь заставляет как в военном плане на новейшие разработки идти, так и в гражданском секторе. У нас есть и в гражданском секторе разработки. 3 из них мы целый год как бы заявляли о них, но сил не было реально их просто запустить.
Это что?
Сайга 107, Сайга 340 и Сайга 9, это на базе Витязя для спецподразделений. Это все для гражданского. Да. И вот мы сейчас все это хотим запустить с начала года. Вот, потому что одно дело об этом говорить, заявлять, и понятно, что уже коллеги подтрунивают, ну, говорим уже, а когда увидим-то реально, то есть они действующие образцы есть, но это образцы. Вот, и все говорят, да, классно. Гениально. А когда купить-то можно будет? Естественно, для того, чтобы купить, нужно начать производить. потом еще и наверняка там какая-то доводка будет, сразу новые вещи, они хорошие, прям вот редко получаются, ну, которые сразу и вот без доводки и что-то там не менять.
Ну, во всех областях так немножко ждем.
Ну, какая-то практика должна пройти.
Ждем,
да. Потом заказов, много нареканий на то, что мы гражданскую продукцию особо вот, не широким парком, так сказать, выпускаем. Да мы вообще не выпускаем фактически. Я говорю, что по заказам у нас только одно американское направление, 200 тысяч стволов готовы купить. Вот 200 тысяч стволов. А мы всего 76 производим вместе с гособоронзаказом за год. Ну, что тут говорить? Ну, какие силенки. Поэтому, конечно же, нужны новые станки, нужны новые подходы, новые люди с образованием, и сможем и те объемы закрывать.
Новая организация,
новая организация, да. Сразу нельзя. Конечно же, я понимаю, что многим это хочется, но, слава богу, что руководство наше, оно понимает, что быстро, во-первых, хорошо не бывает именно в этой сфере, а во-вторых, здесь нужно качество, плюс все-таки какой-то социальный вопрос должен присутствовать. Иначе у нас с мертвой точки это не сдвинется. И вот то, что сейчас пошло такое положительное движение, так сказать, к людям повернулись, это, я уверен, это даст свои плоды, я уверен. Потому что иногда даже людей просишь остаться, там что-то доделать срочно, там по линии того же гособоронзаказа. Многие есть ведь вещи у нас и как бы закрыты разработки, о которых мы не говорим, но это не значит, что завод делает до сих пор только один АК. Это дело широкий спектр, просто для спецподразделений. Вот, конечно же, не в тех количествах, как хотелось бы, заказы, но, тем не менее, это мысль, это конструктора, это работа, это вручную выточить, собрать, и чтобы он работал, еще там победил в конкурсе, а потом его еще производить, это, слава богу, остались кадры. Но с кадрами не очень хорошо, особенно в конструкторском направлении, поэтому сейчас все силы бросаем, чтобы не забыть и это. А то потом придут, как я уже говорил, станки, придут новые идеи и поручения, так сказать, от руководства страны и нашей корпорации, и комиссии ВПК. А мы не сможем это сделать, потому что некому будет делать. Людей реально мы сейчас собираем по единицам. Кто где остался, кого-то даже с пенсией. Просим вернуться, чтобы учили молодежь. То есть работа идет, но это не ежеминутный результат, это работа на перспективу.
Но удалось сохранить все технологии или какие-то все-таки утеряны?
Нет, все у нас сохранено. Это слава богу, да, все сохранено.
Концерн участвует в программе, я вот с уверенностью не могу сказать, запустят ее точно или нет, или, может быть, уже запустили, по переоборудованию, по дооборудованию автомата Калашникова. Ходили разговоры, что, может быть, нам не надо выпускать что-то прям новое принципиально, но можно поставить планки для дополнительного оборудования, прицелы, еще что-то. Вот планируется ли такая работа?
Ну, у нас, видите как, мы же создали машину, называется АК-12, это не то, что, значит, мы за этот год создали, нет, это последние два года, я бы сказал так, вот труд даже трех лет. Это конструкторские как бы мысли, они долго и с большим трудом сначала на чертеже, а потом это все на железо, значит, положили, перенесли. Конечно же, сегодня существует, он проходит сейчас свои испытания
рисковые. На нем это уже все предусмотрено.
Ну, там это совершенно новое. Это уже совершенно новая машинка, на самом деле. Это мы просто называем как бы АК-12, конечно, это уже не Калашников старый. Имею старый, который даже мы сегодня производим. Но вопрос, опять-таки, развития стрелкового направления и того нашего солдата, который сегодня с этим стрелковым оружием в руках защищает Родину. Ведь все-таки три такие вот постулата – это качество, это надежность и простота. Они присутствуют все-таки в нашем Калашникове. Ну, на сегодняшний день. Мне все говорят, там вот конкуренты, сейчас тоже, значит, АК-12 запустили такую-то разработку, там, АЕК и так далее. Я говорю, да слава богу, что запустили. Потому что люди нас противопоставляют друг другу, как будто мы как разные государства. Страна-то одна. И слава богу, и пусть у них будет лучше. Но это же для нашей армии-то пойдет. Поэтому здесь, дай бог, чтобы там наша, у них будет лучше, значит, у них. Но это надо здесь все-таки разумно подходить вот к этому, так сказать, направлению с точки зрения его озвучивания, как в прессе, как будто вот мы друг друга, знаете, как должны там палки в колеса и съесть. Да нет, надо помогать, надо и мыслями, я уверен, что в дальнейшем к этому придем. И консультора наши совместно будут как-то и встречаться. И у одного одна мысль, у другого того, что не хватает, у этого мысль есть. Надо же, как говорят, круглые столы, совещания, симпозиумы всякие. Это всегда было плюсом только развития. Общение – это всегда плюс.
Ну и вот. Конкуренция. В чистом виде это тоже ведь.
Конечно, это хорошо. Это все нормально.
Не дает дремать.
Да, и дремать не дает. И в то же время это развитие. Это развитие и науки, и техники. И вот всегда же и говорят, и правильно. Дмитрий Олегович говорит, что армия, развитие всей оборонки ВПК направления, это придаст автоматически, всегда так было, и гражданскому сектору развития. Все те технологии, которые могут быть применены в гражданском секторе, они, естественно, туда перекинутся. Поэтому полностью согласны. А калашников, которые мы сегодня производим, все-таки вот надежность, качество и простота, мы считаем, что он уникальный. Но это уже весь мир признал. Даже наши самые лучшие друзья-американцы, они признали, что да, как они не пытались там сделать все, что только не делали, все равно обращались к Калашникову. Простой, все, что нужно солдату. Простой, разобрал, собрал, почистил, а в нужный момент, чтобы он тебя не подвел, произвел выстрел, и ты остался жив. Вот.
Но все-таки модернизация и вот какое-то такое обновление.
Ведется того, она. Есть она, есть модернизация. Много видов, да, модернизации, предлагаемые Министерству обороны, и Министерству внутренних дел, и ФСИНу, и другим структурам. Каждый выбирает под себя то, что ему необходимо, и мы эту модернизацию проводим, выполняем. То есть здесь работа идет. Здесь у нас ни простоев, ничего нет. Кстати, это тоже идет в общий заказ по линии гособоронзаказа. То есть здесь у нас
составляющая
часть, да. Поэтому то, что сейчас предложил руководитель Сергей Викторович Чемизов президенту, когда к нам приезжал Владимир Владимирович Путин в сентябре 19 на день оружейника, это замена трех старых автоматов на один новый. Ну вот сейчас это просчитываем. Как это выгодно, насколько это выгодно. То есть это так сразу не сказать, надо все возможные моменты, конечно же, просчитать, посмотреть. Хотелось бы, само собой, чтобы те автоматы, которые мы производим сегодня, мы их тоже производим, там 103-ю серию производим, но мы их поставляем за рубеж по линии ВТС, да? Значит, хотелось бы, конечно, чтобы все-таки новые у нас шли на склады. Ну, новые у нас на складе. Конечно. Со складов мы забираем, мы будем их там опять разберем, проверим, отстреляем бирочки, и вот пускай туда, так сказать, где они сегодня крайне необходимы, где войны идут, конфликты различные. Все-таки, чтобы у нас поновее парк был.
Один в ВСК, два в гражданский сектор. Незвучная мечта. А к людям, если вернуться немножко, а нет психологического какого-то вот такого момента противостояния? Два крупных предприятия в одном регионе, Ижмаш и Шмех, не воюют между собой, нет?
Войны никакой не было. Есть отношения людей, но оно рождено не за один год, это опять-таки 10 лет отмотать, и не знаю, наверное, еще раньше было. Потому что Ижмаш — это огромный был концерн, да, такой монстр, это и деревообработка, ну, все было свое. И станкострой, огромные заводы целые были, инструментальные заводы, и Ижевский оружейный завод. Это все входило в концерн Ижмаш. А Ижмех, он как был, он так и остался, он в основном, значит, направленность его работы была все-таки гражданский сектор, потому что производят охотничьи, спортивные ружья. Из военного направления только пистолетное производство. Да. Тоже было им тяжело. Тоже молодцы, что выстояли, сумели перевести. Но, повторюсь, завод меньше по сравнению вот с концерном Ижмаш был. Сумели перевести какую-то продукцию, стали выпускать там электроинструмент у себя, там, медицинские различные, там, кардиостимуляторы. Потому что кадры были, да, высокоточка, ракеты производили. То есть, все, что можно было, где руки задеть, стали производить. Сегодня, конечно же, это, ну, как бы не актуально. Вот сегодня. Потому что сегодня нужно переходить на новые образцы, новые виды оружия. Но опять-таки мы сейчас огульно не идем. Так вот, это было тогда хорошо, сейчас нет, давайте закроем. Сейчас будем смотреть, плавненько все это дело подходить, людей обучивать, переводить, так сказать, в цеха, на станки, на другие. Резких движений здесь делать нельзя. Ну, люди на кону, самое главное. А отношения между заводами, конечно, это было рождено руководителями. То есть, вот, если руководители не дружили, то, само собой, и такая же атмосфера была и в цехах, потому что даже Ижевский механический завод выпускал, например, ИЖ-27, да, знаете, обычно?
Да,
охотничье ружье. Да. А был концерн ИЖМАШ. И вот директор концерна когда-то сказал, а что это они там производят, там, ИЖи, пусть нам платят за это там процент или сколько, неважно.
На
то,
за
что ИЖ, да, то, что ИЖ называется. Да, эти взяли сразу переделал. МР.
Байкал,
да. То есть вот эта вот глупость, да, заводы, ну, два в одном городе, там рядышком люди, там все живут, ну, градообразующие предприятия. Конечно же, это было, ну, и смешно, и в то же время не смешно, потому что сегодня... Я вот возвращаюсь сегодня как раз туда, и 4 дня подряд буду ходить уже по Ижевскому механическому заводу, по цехам, как это делал сейчас в очередной раз у нас на концерне «Калашников», где рассказывал людям, что мы добились, значит, какие планы на 2014 год. Слушаю всегда и прошу даже их, говорю, говорите, что не устраивает, какие-то моменты там, ну, много чего не было, да, аптечек не было, то есть ужас. То есть люди чувствуют вот отношение к ним, что с ними общаются, я подхожу, они меня там трогают, о, генеральный директор живой.
Настоящий.
Никогда не видел никого. То есть с ними общаться надо. Я сам когда-то на заводе работал, я помню, что это такое. А на Ижмехе там ситуация другая, мы недавно его стали присоединять, поэтому те 7700 людей, которые работают, да, там, ну, допустим, там 500 управленцев, остальные это же вот заводчане чистой воды, у них, так сказать, как сарафанное радио, вот один кто-то запустил какое-то слово, другое
вот
слово добавил,
нас, да,
третье еще слово запятую, да, я, да, вот сюда все, улетал все на той неделе, да, все говорят, что все, сейчас там вот генеральный директор Бусыгин заложил нас там в кредит, сейчас продаст и так далее. Я понимаю, это люди, они простые, им надо, просто с ними надо общаться. Надо,
да,
самому
средств,
идти и рассказывать.
Есть, нормально, ясно все объяснить.
Да,
все,
да.
Показать, все объяснить.
Поэтому вот 4 дня сейчас у меня будет расписано прям с утра до ночи.
Ну, да.
Все департаменты, нет, все склады, цеха буду обходить.
Нет, надо людей, там, надо инициативу человек. Всегда перехватывать перед сплетней.
Да. Люди должны знать. У нас всегда же, когда человек что-то не знает, начинают какие-то... Мы о чем-то думаем. Да, вот мы даже сами. Когда что-то не знаешь, что-то домысливать начинаем. Да, ничего от этого хорошего,
да, причем
переживать,
нервничать. Автоматически ориентируется на худшее.
Да, а есть еще люди, добряки, в кавычках, да,
которые, вот, с удовольствием,
да, говорят, что, ребята, вы что, нас там сейчас хотят там все полностью закрыть, уничтожить.
Угу.
Ну, им понятно, им там хорошо было, годы сидели. Это динамику-то мы сейчас смотрим, там, в принципе, завод-то он такой, 2008-го падал, еще бы год, наверное, тоже закрылся.
Ну, конечно, но здесь что надо будет менять, это менеджмент надо будет менять, конечно.
Да, это руководство Ростехнологии сейчас принимает решение по замене менеджмента, плюс новые акционеры, повторюсь, которые пришли в концерн, умницы, разберутся сейчас. Будет менеджмент, наверняка, не наверняка, я уверен, что большинство-то останется тех, кто, так сказать, у руля и там и сейчас, и был.
И
в трудные времена.
Понятно,
конечно.
Да,
есть,
да,
люди, которые специалисты и занимаются своим направлением, и они вот, ну, просто лояльны, да, то есть они вот лояльны. У него есть работа, он и занимается. А есть те, которые вроде как и занимаются, и вроде как и вот еще у него язык такой, как бы вот с костями, да, и начинает перемывать то, чего нету. Если бы что было, другое дело, даже было нам в помощь, если бы они доносили людям информацию, для чего это все делается. Сейчас вопросники я собирал, там вопросы, на самом деле, чисто жизненные, простые. А вот мы соединимся, у нас стаж останется с одного места в другое.
Да,
само собой останется. Но это же надо сказать. А им говорят, да не, какой ты стаж, кому ты нужен?
Да, твой стаж.
Вот и все. Поэтому здесь по мелочам же. А социальные вопросы останутся. А ветеранские организации не разгоните. Представляете, как будто вот пришли такие вот прям изверги и все будут разгонять. Наоборот, мы хотим соединить все лучшее, все, что есть.
Не, ну тут просто в головах соединяется масса всевозможного отрицательного и реального, и не очень реального опыта.
Согласен.
И сразу появляется такая картина. Поэтому я говорю, что, конечно, в таких случаях очень важно взять инициативу в свои руки. И просто самим превентивно все понять, рассказать, и тогда будет ясно.
Ну, вот пытаемся.
Кто может работать в таких условиях, кто согласен, только в реальных условиях. Они, может быть, вполне серьезные, вполне жесткие, вполне кризисные, но они должны быть реальные. И вот это, наверное, руководство надо рассказать? Ну, что вы и собираетесь, насколько я понимаю. Если...
Да, одно дело, там, например, генеральный директор, да, ну, это генеральный директор. Генеральный директор, я всегда говорю, когда он находится в кабинете, это беда завода. Он должен где угодно находиться, там, заказы выбивать, только не, на, не в кабинете сидеть. А уже исполнительная структура вся, она, конечно же, хотелось бы, чтобы была там местная, потому что люди, которые там по 20, по 30 лет на предприятии, там уже, ну, каждый закуток что-то знает. Вот и такие кадры, не дай бог, не потерять. Угу. Вот это самое главное.
А конструкторские бюро будете объединять или нет?
Ну, в планах есть объединение, конечно. Только мы не хотим прям так в тупую взять вот их,
ну, да,
объединить.
Да.
Чтоб они как и остались, да. Но одно должно быть большое,
ну, конструкторское бюро. Ну, такое мозговое ядро.
Да, да, по направлению. Гражданское оружие, значит, угу, высокоточное оружие, стрелковое, значит, направление, военное оружие. Ну, и там спецразработки.
А вот скажите, вот объединяется большое конструкторское бюро, но каждый занимается своим делом. Там сохраняется такая вот более-менее изоляция вот по своим, или обмен идеями может происходить на разных уровнях?
Потому что там все равно... У них все равно происходит это вот обмен этими идеями, да. Просто хотелось бы, чтобы те идеи, которые есть, они есть. На каждом предприятии есть свои идеи. На Ижевском механическом заводе, да, и на Константин Николаевич, чтобы эти идеи совместить для чего-то хорошего, да, чтобы какая-то мысль. Ну, никому не секрет, да, вот, не, как сейчас многие говорят, ну, вот конструкторам там столько денег надавали, и вот он сидел там, например, год и ничего не придумал. Ну, не обязан, бывает такое, да, это нормальный эффект. Нельзя вот взять, например, там рубль, и за рубль что-то придумать. А если не придумал? Ну, зато твоими трудами следующий уже воспользуется и придумает что-то. То есть, угу, кирпичик твой уже в стенку, вот, понятно, да, о чем говорю?
Да,
поэтому
есть,
здесь,
да,
если есть эти кирпичики, да, там, и, угу, есть кирпичики тут, надо соединять все положительно. Они есть. Они есть. Если бы их не было, ну, наверное, бы все-таки не покупали у нас и иностранцев в таком количестве, а покупают, конечно, большинство, да, нашу и гражданскую продукцию, да и военную тоже. Тоже это качество, в первую очередь.
Опять же, вот и в этой области нужна умная, гибкая организация, обмен идеями, да, на современном уровне нужно.
И, может быть, дальше с предприятиями внешними. Ну, у нас же есть мозговые центры именно в инженерные, в стрелковке, такие как Цнеиточмаш, может быть. Ну, да. Вот какие-то с ними проводить работу тоже.
С ними-то мы постоянно как бы трудимся. А вот идея-то очень хорошая, на самом деле, да. Вот такой вот, может быть, даже какие-то симпозиумы, там, конференции, даже международного плана-то проводить. В принципе.
Конечно.
Мысль-то, она ведь всегда мысль.
Кстати, вот это было видно во многих областях, вот, скажу там, в близких мне, там, например, Калининградский университет, да, uh-huh, он себе, когда он объединился, они стали площадкой. От этого выигрывает не только потому, что они принимают там гостей, ученых там и так далее, обсуждают, а они сами этим питаются и сами питают. Это очень интересно.
Вот
стать,
мне очень понравилось,
стать,
да,
мозговой площадкой, вот это тоже одна из целей хороших. Хороших очень можно.
Спасибо за совет.
Да нет, просто это интересно, и когда вот создается, действительно, руками создается и разумно переустраивается, любой, от течи в цеху до нормальной организации,
да,
разработок.
Это точно. Вот. Давайте, может быть, кстати, в будущее немножко посмотрим. За год предыдущий, можно сказать, посмотрели, вы отчитались. На год будущий, как минимум, какие планы?
Ну, планы у нас, я бы так сказал, они укрепились с приезда президента в сентябре, потому что собирались молодые специалисты, наши как раз конструктора, uh-huh, и к ним подходил Владимир Владимирович, и вопрос был такой, один из вопросов был такой. Вот мы сейчас выиграли конкурс на ракету «Вихрь». Это многоцелевая ракета, которая на наши вертолеты используется в основном. Uh-huh. Не получится ли так, что мы сейчас этот конкурс сделаем, а потом то, что закупили под него, там, и будем закупать, потому что конкурс на 3 года производства этих ракет, станки, оборудование, специалисты, потом мы окажемся как бы не у дел. Вот он сказал так, что сделаете как надо, гарантируем до 2020 года, значит, эти заказы, будете ими заниматься. Uh-huh. Вот. Здесь уже сразу у нас точка такая, линия развития по высокоточной тематике, так называемое высокоточное направление. Повторюсь, помимо «Вихрей», там еще и «Краснополе», и «Китолову» делаем управляемые снаряды, и контрольно-проверочные машины, и юстировочные машины. Это у нас все высокоточное направление. Денежное направление для завода, крайне важное сейчас. сейчас. Это как и занять руки, и производить, во-первых, ну, нужную продукцию. Это самое основное, да, гособоронзаказ выполнить. Но плюс это еще и на развитие. То есть развитие направления, оно будет само себя окупать и закупать то, что необходимо, на свои ресурсы финансовые. А за счет этого, естественно, доподнять еще и оружейное направление. Повторюсь, с 2015 года у нас будет уже, так сказать, программа вступает в силу по замене всего парка машинного. Но это не значит, что мы его поменяли и все. Это завод, это живое существо. Оно дышит, оно развивается, надо руку на пульсе держать, смотреть какие-то что-то, где-то тенденции. Раз, быстренько чик-чик-чик-чик у себя сделал, пока другие работают. Надо вот к этому идти. Мы должны быстро, качественно научиться работать. У нас для этого все есть. Есть поддержка руководства. Есть все-таки родился этот концерн. Я всегда говорил, когда меня спрашивали, всегда говорил и говорю, что если бы не Дмитрий Олегович Рогозин, если бы не Сергей Викторович Семизов, вообще бы его не было. Потому что я видел, как оно... Я сам лично вот с этими, так сказать, бумагами ни одну пару обуви стоптал, и не было бы ничего, если бы не было их поддержки. Поэтому здесь поддержка, здесь надежды и заводчан, и целые отрасли, потому что это фактически отрасль. Концерн «Калашников» – это отрасль. То, что родилось, я считаю, что это грандиознейшее событие вообще 2013 года. Вот такого не было. Потому что 95% всей продукции Российской Федерации производится у нас. Стрелковой. Я даже сейчас высокоточку не беру. 95%. Поэтому это все. Это вся стрелковая продукция.
По большому счету, да.
То есть, это рождение. Вот родилось дитя в трудах, но хорошее.
Да,
сейчас здесь... самое главное, да, чтобы оно грамотно развивалось, не, там, не в сторону не увезти.
Нет, но здесь вы совершенно правильно. Это ведь еще ко всему абсолютно рациональный переговорный процесс. Не просто, там, скажем, благодарность государству за внимание с теми же там высокоточными проектами. Вы ведь обсуждали абсолютно реальные вещи. Чтобы это не повисло в воздухе после реализации. Чтобы было дальнейшее. Это как получение рост, дальнейшего образования.
Да. Рост, да. Да. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все те люди, которые когда-то уехали, вернулись и с радостью вернулись, да, на хорошие зарплаты, на хорошее рабочее место, новое, чистое, ну, порядок значительно там навели, чтобы ничего не текло, не капало, а была перспектива, и даже люди сейчас стали по-другому, они сейчас улыбаться стали. Я захожу в цех, когда встречаться, люди улыбаются, все приветствуют, здравствуйте. Год назад было совершенно другое.
Нет, ну понятно, когда ты сами каждое утро воображаешь, как, в какую-то депрессивную историю попадешь сейчас.
Да, в неизвестном будущем.
Да. Еще и каждый день это усугубляется тем, что приходишь, вот, бог знает куда, в какой-то вот
а так, конечно,
полузапущенный.
Ну, повторюсь, это вот основополагающее вот было, это поддержка, да, руководства. Вот, и, конечно же, сейчас... Ну, дай бог, чтобы тут не прошло это внимание, то как бы стороной, а то бывает, знаете, как вот что-то создадим, ну, там, погладили ребенка и побежал. Ну, беги, расти там все, пока другими делами заниматься. А потом он вырос, вот, без присмотра, да, там, и каким-то хулиганом оказался, образно говоря. Так и тут. Надо постоянный контроль. Пока вот новое предприятие, пока это. Старое, новое, но
пока
это не новое.
Станет взрослым.
Да. Я то есть пока вот на рельсы такие уже нормального развития не встанет, нужно всегда руку.
Но контроль, но только не мелочная опека, вот нормальные совершенно реперные точки.
Я надеюсь, что будут, конечно, и приезды туда руководства. Надеюсь на это, потому что это нужно. Люди, они люди видят, они никого не видели годами. Никого не видели, там директор, тоже директора не видели. Вообще, представляете, для них там вице-премьер приехал. Это все. А когда приехал президент, это.
Ну да, это
показатель.
Они, это показатель. Да, нет, они должны себя ощущать в реальной
жизни. Они воспряли. Они чувствуют, что они, да, они в стране, да, что есть порядок, и он наводится. Вот это вот на самом показать.
Ну что ж, спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов и процветания.
Спасибо.
И главное, чтобы это не останавливалось, чтобы был такой нормальный, хороший, живительный процесс. Хорошего.
Спасибо.
Вашего производства. Спасибо большое, Константин Бусыгин, генеральный директор концерна «Калашников». Вот мы в нашей программе, мы стараемся, это тоже вот достижение вот за год.
Да?
Да, вполне, вполне. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо большое.
Программа «Арсенал».